В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Бубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Он объявил им аудиовойну. Мирза Субелиани из тюрьмы грозит нести диагнозом и другими разоблачениями.
У нас терабайты информации, которая им и не снилась, начиная от дела Тетрадзе, продолжая громкими делами, на которых они сделали карьеры. Если я захочу, выведу народ. Стоит пальцем пошевелить две записи, весь Руставели заполнен будет.
Искатели воды. А холгорцы пожаловались на обезвоживание, в результате остались без многого другого.
Мы сидим без воды, сотрудники ЖКХ без зарплаты, техника ЖКХ без топлива, без покрышки, поселок грязный не убирает.
Карточный фокус. Как ошиблись в дебюте шахматной олимпиады в Батуми посланцы Ханты-Мансийской шахматной школы и что из этого вышло?
Это сколько же миллионов людей должно быть привлечено к уголовной ответственности за разработку, тиражирование и распространение такой печатной продукции?
Все это, а также скандалы с недвижимостью в Абхазии и в грузинской Минобороны, позиция Дмитрия Маниава и блога Зиды Чаня, рубрика «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Главы МИД стран ЕС в понедельник согласовали новый механизм введения санкций против ответственных за применение химического оружия. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя. Как ожидается, в соответствии с новым механизмом санкции могут быть введены в отношении Сирии, а также в отношении России в связи с покушением на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. В заявлении Европейского совета, распространенном в ходе сегодняшнего заседания министров, говорится, что новый механизм позволяет странам ЕС вводить санкции против лиц и организаций, причастных к использованию химического оружия на любой территории, вне зависимости от их гражданства и места пребывания. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС лиц, попавших в список, и заморозку их активов. В сегодняшнем заявлении не говорится, когда будет одобрен новый санкционный список и войдут ли в него российские граждане и организации. Однако, учитывая, что отравление Солсбери стало одной из причин ввода в действие нового механизма, это представляется весьма вероятным. Газета «Телеграф» ранее писала, что под санкции могут попасть, в частности, руководители российской разведки. Санкционная инициатива была выдвинута Великобританией и Францией после предполагаемых химических атак в Сирии и Англии. В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что готовящиеся санкции коснутся любой страны, которая использует химическое оружие. Лондон обвиняет российское руководство в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью яда «Новичок». По данным британцев, покушение совершили агенты российской военной разведки. В Германии на железнодорожном вокзале города Кёльн полиция в понедельник задержала человека, захватившего заложницу. В ходе операции он был серьезно ранен. Заложница получила легкие ранения, ее жизнь вне угрозы. Подробности операции пока неизвестны, сообщалось о нескольких выстрелах. В полиции эти сообщения не подтвердили и не опровергли. Мотивы захватившего заложницу и его личность пока не установлены. Сообщается, что злоумышленник удерживал заложницу в помещении аптеки в здании вокзала. Вокзал и прилегающая территория были эвакуированы.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии призвали Саудовскую Аравию содействовать расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашоги и дать ответы на обвинения в его убийстве, звучащие в адрес Эр-Рияда. В совместном заявлении Джереми Ханта, Жана Ива Ледриана и Хайко Мааса, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства, говорится, что необходимо выяснить судьбу журналиста, расследовать все обстоятельства его исчезновения и привлечь виновных к ответственности. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил саудовскому королю Салману и отправил в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео для обсуждения ситуации вокруг пропавшего оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги. По словам американского лидера, Салман настаивает на непричастности к исчезновению журналиста. 2 октября журналист вошел на территорию саудовского консульства и больше не появлялся. Турецкие власти обвинили Эр-Рияд в убийстве журналиста. На днях США и Саудовская Аравия обменялись санкционными угрозами. сутками из-за дела Хашоги. В Анкаре заявили, что имеются аудио- и видеозаписи, которые подтверждают причастность саудовцев к его гибели. В Эр-Рияде отвергают обвинения. США и Великобритания сотрудничают с Эр-Риядом, помимо прочего, в сфере обороны и безопасности, поставляют в Саудовскую Аравию вооружение. В обеих странах звучат призывы заморозить это сотрудничество. Сотрудник международной правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский, отправившийся в Ингушетию для изучения массовых протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны лиц, назвавшихся сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте организации. Как написал в Фейсбуке сам Козловский, это произошло вечером 6 октября, на следующий день после его приезда в республиканскую столицу Магас, где проходят митинги против обмена землями с Чечнёй. Как сказал Олег Козловский в интервью «Радио Свобода», он намерен вернуться в Москву и сделать все возможное для расследования случившегося с ним, а также привлечения виновных к ответственности.
Я собираюсь вернуться в Москву, продолжить свою работу, продолжить то исследование, которым я занимался. И, безусловно, эту ситуацию я не буду оставлять. Я буду добиваться проведения расследования и поиска и наказания виновных.
Козловский вместе с семьей временно покинул Россию по соображениям безопасности. Главы Ингушетии и Чечни Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами. Решение вызвало недовольство значительной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несогласованная акция протеста. Она должна была стать предметом мониторинга со стороны Козловского. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии истек определенный соглашением России и Турции срок для отвода из демилитаризованной зоны тяжелого вооружения и бойцов вооруженной оппозиции. Поддерживаемые Турцией отряды умеренной оппозиции отвели свои силы. Джихадистские группировки, однако, не стали этого делать, сообщает агентство France Press со ссылкой на сирийский центр мониторинга прав человека. Заявление группировки Хаят Тахрир Аш-Шам, одна из фракций, которая близка к террористам, террористической группировке «Аль-Каида», говорится, что она не намерена соблюдать условия российско-турецкого соглашения.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В эфире Мирза Субеляни. Все это стало походить на некую традицию. В конце каждой недели грузинское общество получает новую порцию прослушек. На этот раз одна из грузинских телекомпаний обнародовала фрагменты полуторачасовой скрытой записи. Предположительно, ее главный фигурант Мирза Субеляни, бывший сотрудник прокуратуры, который на данном этапе сам находится под следствием по делу, относящемуся к громкому убийству подростков на улице Хорава в декабре 2017 года. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Запись, согласно информации телекомпании «Рустави-2», сделана в Гданской тюрьме номер 8, где Мирза Субеляни отбывает предварительное заключение. Он был задержан в июне по обвинению в замалчивании преступления. О Субеляни следует знать еще кое-что. Его сын и племянник МК – участники конфликта, который завершился по ножовщине в декабре прошлого года. МК, как считает отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе, виновен в смерти его сына. О роли МК речь шла и в заключении парламентской следственной комиссии. А теперь непосредственно к записям. На них, предположительно, звучат голоса Мирзы Субеляни, Дату Цухишвили, бывшего высокопоставленного чиновника Министерства по делам беженцев и экс-сотрудника генинспекции, и Виктора Джапаридзе, мажоритарного депутата грузинской мечты из Мести. Последний, судя по всему, выступает в роли некоего посредника между Субеляни и правящей силой. Из разговора следует, что Субеляни пошел на определенную сделку с властями и фактически добровольно сел в тюрьму. Впрочем, должной оценки своей самоотверженности, как он считает, не получил.
Я тебе одно скажу. Я думал, что государство увидит, что они оценят, что я сел из-за них, спас их. Что они скажут? Выйдешь, Мирза, и у тебя будет то, будет у тебя это. И что я вместо этого получаю? Мечта должна принять узника своей команды, вашей команды. Такую ошибку даже Миша не совершал. Ты вообще понимаешь, какая это ошибка? Не надо мне срок сокращать. Я буду сидеть год. Он мне нужен, чтобы избавиться от негатива. Иначе, если я сейчас выйду, я могу устроить нечто невероятное».
При этом Субеляни, если на записи звучит действительно его голос, предостерегает. У него есть терабайты компроматов. Он упоминает громкие дела разных лет, которые имели место при предыдущих и нынешних властях.
«Ты прекрасно знаешь, что если бы я сделал один неверный шаг, какую что Туквашвили, у нас терабайты невероятных материалов, которые ему не приснятся. Начиная с дела Тетрадзе, Нафлукской спецоперации, дела Хардиани, дела Вано. Кто исполнил? Или как ты думаешь, пока они там на совещаниях сидели и свои распоряжения раздавали, я был таким глупцом, чтобы не подстраховаться? Да если бы я что-то хотел или захотел бы сейчас, вот тогда бы ты увидел, как люди на улице выходят. Нужно просто две записи. И весь проспект Руставели наполнится людьми, и вы больше не будете мечтой. Поверь мне. Просто я тебе по-мужски говорю, что не такой я человек, и не заставляйте меня становиться таким».
Помимо прочего, Субеляни упоминает ряд высокопоставленных чиновников, которые, по его словам, обращались к нему за решением определенных вопросов, и теперь у него в долгу. Еще он прямо говорит об участии в пытках людей. Между тем, в прокуратуре Грузии заявляют, следствие по делу о новых прослушках было начато 12 октября, то есть еще до того, как программа «Рустави-2» вышла в эфир. Причиной этому стало обращение в органы сотрудника специальной пенитенциарной службы, некоего И.П. Он утверждает, что его шантажировали, грозились опубликовать кадры, касающиеся его личной жизни, если он не распространит скрытые записи встреч заключенного Мирзы Субеляни с посетителями, заявил сегодня в ходе брифинга прокурор Кока Кацитадзе. Следствие, по его словам, ведется по четырем статьям.
«На данном этапе следствие ведется по уголовному делу о получении и хранении информации, касающейся тайны личной жизни, о принуждении, записи личного разговора лица, находящегося в заключении, без его на то согласия, незаконном хранении и обеспечении доступности этой записи, а также о возможном факте превышения служебных полномочий».
Прокуратура сегодня допрашивала депутата Виктора Джапаридзе, предположительного собеседника Мирзы Субеляни. Вечером, покидая здание прокуратуры, общаться с журналистами он не захотел. Однако, не вдаваясь в детали, подтвердил, что действительно встречался с Мирзой Субеляни в тюрьме. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Он объявил им аудиовойну. Публикация очередной аудиозаписи с рассказом бывшего прокурора об изнанке некоторых действий неформальных военизированных группировок вывела предвыборную войну в Грузии на новый уровень. С ее фронтов Иракли Рагвелидзе.
В новой порции записей, публикуемых телеканалом «Рустави-2», в этот раз солирует бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры Мирза Субеляни, оказавшийся под следствием из-за громкого дела об убийстве двоих подростков на улице Харава в Тбилиси. Полуторачасовая беседа с ним записана в тюрьме. В ней Субеляни рекомендует властям придерживаться достигнутых договоренностей.
«У нас терабайты информации, которая им и не снилась, начиная от дела Тетрадзе, продолжая громкими делами, на которых они сделали карьеры. Если я захочу, выведу народ. Стоит пальцем пошевелить две записи, и весь Руставели заполнен будет. И не будет вас, мечты».
Однако самой скандальной стала та часть беседы, в которой Субеляни рассказал о своего рода военизированной группировке в составе 50 человек, которая выполняла его поручения и якобы по этой причине власти якобы не желали связываться с ним. Впрочем, из его повествования все же следует, что влиятельные чиновники не раз обращались к нему за помощью в урегулировании деликатных дел. В их числе бывший премьер Иракли Гарибашвили, бывшие главные прокуроры Иракли Шотадзе и Арчил Кабилашвили, а также ныне действующий глава МВД Георгий Кахария, до этого занимающий пост бизнес-омбудсмена. В оппозиции констатировали глубокий кризис власти. По словам кандидата в президенты от Европейской Грузии Давида Бакрадзе, откровения Субеляни наглядно свидетельствуют, что страна неформально управляется отдельными лицами и группировками с мафиозным менталитетом. Кандидат президента Грузии от объединенной оппозиции Григул Вашадзе заявил, что государством и всеми ветвями власти управляют криминальные вооруженные бандформирования – по образцу 90-х годов прошлого века. Специалисты также говорят о неформальном влиянии военизированных структур, хотя ситуация существенно отличается от 90-х годов, когда страной открыто управляли вооруженные банды, говорит бывший начальник аналитического департамента ЭВД Шота Утиашвили.
Эти люди формально трудоустроены в различных государственных структурах, но выполняют несвойственные им функции. В этом основное отличие от времен Федриони. В основном у нас налицо все признаки неформального правления, когда вертикаль власти опирается на параллельные структуры. В нашем случае бывший прокурор Субелиани по совместительству с официальными делами занимался утряской других частных дел.
А по словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, неформальное правление является прямым следствием слабости властных структур.
В нашей стране отсутствует доверие к прокуратуре и другим правоохранительным структурам, высокая степень политизации правоохранительных органов, зависимость от властей видна невооруженным глазом. На фоне, когда эти институции являются исполнителями заказов конкретных лиц, появляются другие неформальные автономные механизмы. Слабая судебная система и прокуратура способствуют деятельности неформальных структур, которые весьма вольготно чувствуют себя в данной реальности.
По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, нынешний кризис серьезно разбивает почву под ногами грузинской мечты.
Этот эпизод, конечно, останется в памяти общественности, реально последствия будут ощущаться к марту 2020 года, в канун парламентских выборов. Однако суть не в этом. Ни одна власть, начиная с 1991 года, не занималась обустройством демократического правового государства, подгоняя основной закон под личные нужды партийных группировок или конкретных лиц. Поэтому на деле нынешняя система, несмотря на громкие заявления мечтателей, мало чем отличается от системы времен нацдвижения. У Саакашвили всегда была декларированная репрессивная система, а у нынешних властей ее как бы и нет. Вот по этой причине им приходится прибегать к услугам различных неформальных механизмов, чтобы удержать ситуацию под контролем. Откровения Субелиани лишь частично приподняли завесу над реальной проблемой власти.
Резюмировал Вахтанг Дзабирадзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем следить за скандалами сегодняшнего дня. В самом провозглашенной республике Абхазии действует запрет на продажу недвижимости иностранным гражданам. Попытки его снять вызывают обычно бурную реакцию абхазской общественности. Елена Заводская о последнем обострении.
Вопрос продажи недвижимости в Абхазии иностранным гражданам не сходит с повестки дня и периодически снова и снова всплывает. Инициаторами его становятся, как правило, представители России, использующие российско-абхазские встречи, чтобы еще раз напомнить о своей заинтересованности в решении этого вопроса. 1 октября в абхазском парламенте состоялась встреча представителей двух парламентских комитетов по международным и межпарламентским связям Народного собрания Абхазии и Комитета Государственной Думы Федерального собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. На этой встрече абхазские депутаты обратились к российским коллегам с просьбой рассмотреть возможность получения материнского капитала женщинами, которые, являясь гражданами России, постоянно проживают в Абхазии. В ответ на просьбу абхазских депутатов член фракции ЛДПР Павел Шперов напомнил о том, что вопрос предоставления материнского капитала предполагает улучшение жилищных условий, а у россиян, не имеющих абхазского гражданства, таких возможностей не будет. Поэтому, как было сказано на встрече, надо сначала решить вопрос продажи недвижимости, а потом рассматривать вопрос материнского капитала. В других аспектах эта тема не рассматривалась и не обсуждалась, во всяком случае в присутствии прессы. А 3 октября на сайте «Спутник Абхазии» появилась статья Марии Шелудяковой «Недвижимость в Абхазии. Изменится ли ситуация для нерезидентов?», в которой автор, ссылаясь на участника абхазо-российской встречи Павла Шперова, информирует о том, что в ходе переговоров абхазские депутаты сообщили членам российской делегации, что в настоящее время в Абхазии идет процесс постановки недвижимости на кадастровый учет. По его окончании возможно предоставление россиянам права покупки недвижимости и земли в первую очередь в восточной части республики. Пока сложно сказать, когда мы придем к финальному моральному заключению, приводит автор слова Павла Шперова. Сторонники предоставления россиянам такого права надеются на инвестиции, а противники боятся, что россияне скупят территории. Переговоры ведутся. На эту публикацию абхазский парламент отреагировал 8 октября заявлением пресс-службы, в котором говорится, что публикация Марии Шелудяковой «Недвижимость в Абхазии. Изменится ли ситуация для нерезидентов» вызвала негативную реакцию у широкой общественности, так как продажу земли запрещает Конституция Абхазии. В заявлении парламента говорится о том, что тема купли-продажи земли и недвижимости на межпарламентской встрече не обсуждалась, и никаких договоренностей на данную тему нет, и в ближайшее время они не планируются. Парламент выступил против распространения недостоверных сведений, но за дальнейшее развитие межпарламентских отношений. Позже на одном из абхазских анонимных ресурсов появилось сообщение о том, что якобы настоящим автором публикации является помощник Владислава Суркова Владимир Владимиров. И на редакцию «Спутника Абхазии» было оказано давление с целью ее размещения. А когда депутаты потребовали убрать публикацию как недостоверную, либо дать опровержение, руководство сайта отказалось их просьбу удовлетворить. Впрочем, руководитель «Спутника Абхазии» информацию о давлении на редакцию опроверг. Что касается недостоверности публикации, то «Спутник Абхазия» с этим утверждением не согласен и настаивает на том, что в ходе визита делегации Комитета по делам СНГ Российской Государственной Думы в Абхазии российские депутаты все-таки обсуждали с абхазскими коллегами запрет на продажу жилья, который является одним из самых острых в российско-абхазских отношениях. А в основу публикации, вызвавшей негативную реакцию в Абхазии, были положены комментарии членов делегации Госдумы после возвращения в Москву. В свою очередь, «Спутник» заявляет, что утверждение о том, что тема купли-продажи земли и недвижимости не обсуждалась в ходе встречи абхазских и российских депутатов, не соответствует действительности. На прошедшем 12 октября в Сухуми, 9-м абхазо-российском деловом форуме, вопрос продажи недвижимости уже практически не звучал, что заметно контрастировало с предыдущим форумом, на котором он ставился почти в ультимативной форме. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Ахалгоре третий месяц люди живут без воды. Причины выясняет контрольно-счетная палата самопровозглашенной республики. Местные же жители говорят, что дело уже не только в воде, а беда накапливается по цепочке. Вдоль нее, опережая счетную палату, прошел Мурат Гукимухов.
В Ленингоре к концу июля российские подрядчики по всему поселку протянули новенькие водопроводы, установили колодцы. Осталось только, чтобы местное жилищно-коммунальное хозяйство подключило дома к этим колодцам. Этого торжественного момента жители райцентра ждут с 31 июля и до сих пор. То есть более 2,5 месяцев абоненты местного ЖКХ провели без воды. Пока было тепло, купались в речке. Сейчас, конечно, когда купальный сезон закончен, блюсти гигиену тела проблематичнее. Справедливости ради надо отметить, что без воды страдает не весь поселок, а чуть более половины. У остальных свои колодцы или артезианские скважины. От них лишенные водоснабжения жители ведрами носят воду домой. И не то, чтобы местному ЖКХ жалко воду для жителей поселка. Совсем нет. Просто все силы и средства брошены на другое дело, которое казалось местному начальству куда более важным, чем такая пошлость, как бытовые удобства. В помещении заброшенной школы селения Садзигури, в котором уже лет 10 никто не живет, глава района Филипп Хачиров решил обустроить летний лагерь для школьников на 60 коек. Чем приглянулась главе эта заброшенная деревня, трудно сказать. По отзывам местных жителей, место грязное, и тамошние пейзажи красотой не отличаются. Но на ремонт этой школы были переброшены деньги не только ЖКХ, но и из других направлений. Жители селения Цирколи еще с тибиловских времен просили построить им мост через реку Ксани. Селение отрезано рекой от дорог, поэтому, чтобы добраться до остановки на трассе, они вынуждены вброд переходить реку и зимой, и летом. В этом году президент Бибилов выделил селу 1 миллион рублей на строительство пешеходного моста. Но районное начальство распорядилось этими деньгами по-своему, направило их на строительство школьного лагеря, видимо, посчитав, что этот проект важнее. Помните, как в фильме «Начальник Чукотки» красноармеец Алексей Бычков мечтал построить на Чукотке планетарий? Здесь та же история, только про школьный лагерь для детей. В итоге ничего не построили, говорит гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили.
В результате уже 10 месяц начинается, как ремонтируют одно маленькое здание в селе, а где решили открыть летний лагерь и не закончили. Мы сидим без воды. Сотрудники ЖКХ без зарплаты, июль, получили в августе, после большого шума, а на август они не получили. И техника ЖКХ без топлива, без покрышки, вот в центре более-менее как-то мусор убирают, но не в центре, поселок грязный.
То есть все деньги ушли на незаконченный ремонт крохотной школы, в которой даже в лучшие времена никогда не училось более 20 учеников. По одним источникам на ремонт потратили 4 миллиона, другие уверяют, что 7. Как бы там ни было, всеми этими инициативами районного начальства заинтересовалась контрольно-счетная палата. Сейчас они проверяют местное жилищно-коммунальное хозяйство. И, как я слышал, нарушений там хватает. В районе шепчутся со ссылкой на мнение столичного начальства. Мол, в Схинвале недовольны работой районных властей, вас ждут перемены. Только в перемены здесь мало кто верит, говорит Тамара Миракашвили.
Аналогичная ситуация была в начале этого года. Несколько месяцев работала контрольно-счетная палата в больнице. Много нашла там. Мертвые души были. Два дома дела передали в прокуратуру, но больше ничего не известно нам, как развивалось дело. Потому что все на своих местах работают. Ну, главврача уволили отсюда, но его назначили главным педиатром республики. Она пошла на повышение.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В рубрике «Голоса. Церковный кризис». Пока представитель ГПЦ вырабатывает позицию в конфликте Вселенского Патриарха и РПЦ по поводу Украинской Православной Церкви, своим мнением поделились Серго Бригвадзе, прихожане грузинских церквей.
Как вы считаете, кого стоит поддержать Грузинской Православной Церкви в вопросе предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии?
У нас с Украиной общая религия и общие цели, поэтому я считаю, что наша Православная Церковь должна поддержать это государство в вопросе предоставления автокефалии. Я понимаю, что это обязательно отразится на Грузии, что Москва может заговорить о независимости Абхазской Церкви. Однако мы все же должны поступить правильно и поддержать дружественный православный народ, как бы тяжело ни было нам, к сожалению. Я не знаю позиции нашей православной церкви по этому вопросу. Единственное, что могу сказать, это решение должна принять сама Грузинская православная церковь. Политики не должны вмешиваться в этот процесс. Во избежание проблем вопросы религии всегда должны обсуждать люди, которые в них разбираются. И кого поддерживать, тоже должны решать они. Ведь часто такие темы могут быть очень сенситивными, я так считаю.
Я считаю, что наша церковь должна поддержать украинскую. Мы всегда были друзьями, и в таких вопросах мы обязательно должны поддержать Украину, как она не раз поддерживала нас во многих других ситуациях. Конечно, у нас есть разные опасения относительно того, как может повлиять на Грузию это решение. Но я все же считаю, что предавать друзей нельзя.
Вопрос поддержки Грузинской Православной Церкви и предоставления украинской автокефалии очень сложный. В Грузии есть регионы, у которых может возникнуть желание обратиться с таким требованием к Вселенскому Патриарху. Поэтому решение наших священнослужителей может накалить ситуацию. Впрочем, я не думаю, что их мнение может как-то повлиять на процесс в целом. Я уверен в том, что рано или поздно Украинская Православная Церковь получит автокефалию.
Независимость важна в любых вопросах, и я считаю, что мы должны поддержать Украинскую Православную Церковь. Но все же в этой теме я разбираюсь не очень хорошо, поэтому не могу сказать, как это может отразиться на Грузии. Не знаю.
Это очень сложный вопрос, и, наверное, его должны решать представители нашей Православной Церкви. Лично я бы поддержал Украину, просто потому, что наши народы очень хорошо относятся друг к другу. Всегда были вместе во время разных проблем. Думаю, в итоге наша церковь тоже придет к такому мнению и поддержит украинский православный народ. Они православные, как и мы, соответственно, наша церковь должна занять сторону Украинской Православной Церкви. Мы друзья, и так должно остаться. то, что сейчас происходит в политике, не должно никак касаться религии. Кроме того, Украина — независимое государство. Думаю, в таких условиях и церковь должна быть независимой. Тут не может быть двух мнений.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кэти Бочеришвили.
Бывший прокурор Мирза Субелиани отказывается от сотрудничества с народным защитником Грузии по вопросу распространенных аудиозаписей. По словам Нинолом Джария, у экс-чиновника была к ней только одна просьба, чтобы права его ребенка по делу об убийстве на улице Хурава были защищены, передает общественный вещатель. Телекомпания «Рустави-2» накануне обнародовала скандальную аудиозапись, которая, как утверждает редакция, была сделана в тбилисской тюрьме номер 8, где отбывает предварительное заключение Мирза Субелиани, обвиненный в сокрытии преступления по делу об убийстве подростков в декабре прошлого года в центре Тбилиси. Все вопросы, которые касались распространения записей, он оставил без ответа. В связи с записями обязательно должно начаться расследование, особенно когда дело касается пыток, факта избиения несовершеннолетних, о чем говорит сам Субелиани, заявила Нино Лонджария. По информации Рустави-2, Субелиани разговаривает в камере с депутатом грузинской мечты. Бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры отмечает, что сел в тюрьму по собственному желанию, заранее согласованному с властями. На какое-то время он должен остаться в заключении, и ему сказали, что он должен сесть в тюрьму, чтобы спасти государство. В прокуратуре Грузии заявляют, что расследование по аудиозаписи началось еще 12 декабря. По данным ведомства, следствие ведется по факту незаконного получения хранения сведений о личной жизни, осуществления без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, и ее распространения, и фактом возможного превышения служебных полномочий. Телекомпания «Рустави-2» показала первое за 5 лет интервью бывшего премьер-министра Грузии и экс-главы МВД Вано Мирабишвили, который был задержан в 2013 году после смены власти в стране и с тех пор отбывает тюремное заключение, передают новости Грузии. Бывший высокопоставленный чиновник прокомментировал распространившуюся в последнее время информацию о том, что в заключении его травят. Такие слухи появились после того, как состояние здоровья Мирабишвили заметно ухудшилось. За месяц его 5 раз вывозили из тюрьмы на обследование в 2 разные клиники. Адвокаты при этом жалуются, что членам семьи не сообщают о состоянии его здоровья. По словам Мирабишвили, подозрение о том, что его отравили, есть у его друзей. Экс-глава МВД рассказал о своем заключении и отметил, что его содержание в одиночке, без какой-либо связи с внешним миром, является обычным сведением счетов. Суд признал Мирабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по 5 уголовным делам. Он должен выйти на свободу в феврале 2020 года. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия у памятника известному осетинскому поэту и общественному деятелю Коста Хетагурову прошло мероприятие, приуроченное к 159-летию со дня его рождения. На мероприятии в Цхинвале присутствовали представители правительства во главе с премьер-министром республики Эриком Бухаевым, спикер парламента Петр Гасиев, глава столичной администрации Алан Кочеев, министр образования и науки Натали Гасиева, министр культуры Жанна Засеева, представитель творческой научной интеллигенции, учащиеся школ.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубунов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предвыборная война компромата в Грузии в самом разгаре, мы продолжаем ее рассматривать. Теперь поводом для скандала стала информация о собственности высокопоставленных чиновников. Среди них министр обороны Грузии Леван Изория в 2012 году, сам стоявший во главе разоблачений элитарной коррупции в период правления национального движения. Владимир Унанян с подробностями.
Министр обороны Грузии Леван Изория попал в объектив оппозиционной телекомпании «Рустави-2». В преддверии президентских выборов телеканал, аффилированный с партией Михаила Саакашвили, заинтересовался происхождением имущества высокопоставленных чиновников от грузинской мечты. Недвижимость в виде домов и участков появилась у нынешних министров и парламентариев уже после того, как грузинская мечта пришла к власти осенью 2012 года, в том числе на волне народного возмущения в связи с обнародованными грузинской мечтой фактами элитарной коррупции в рядах нацдвижения. Сам Леван Изория, заняв пост замминистра внутренних дел, выступил в роли главного разоблачителя.
Саакашвили создал единоличный режим правления, и одним из наиболее важных элементов этого режима стала элитная коррупция. И сегодня я хочу на основе задокументированных материалов поговорить об одном конкретном примере этой коррупции.
Спустя 6 лет у Левана Изория, чей опыт собственника на момент прихода во власть ограничивался 2 квартирами, оформленными на его мать, и участком земли в 600 квадратных метров, принадлежащим его супруге, появились 2 фешенебельных дома. Правда, в имущественную декларацию попал лишь один из них, к слову, оформленный также на его супругу, Лану Манджгаладзе. Строительство второго дома, отделанного дорогостоящими декоративными материалами, как выяснили журналисты, завершилось лишь в сентябре нынешнего года. Здание, вновь оформленное на супругу министра, в настоящее время находится под охраной Государственной службы безопасности. На репортаж оппозиционного телеканала откликнулись в Минобороны. На официальной веб-странице ведомства появилось заявление, в котором утверждается, что вся информация о доходах министра находится в открытом доступе, а недвижимость приобретена в рамках закона.
Прежде всего, необходимо отметить, что все доходы министра обороны задекларированы и публичны. Что касается имущества, которым владеет семья Левана Изория, напомним, что земельный участок для строительства частного дома был приобретен еще до начала работы на государственной службе. Наличные сбережения в период академической работы в Грузии и Германии. Уже будучи на государственной службе, министр завершил строительство на средства, полученные в виде вознаграждения. Впоследствии Леван Изория сдал этот дом в аренду, что увеличило доходы его семьи. На доходы от аренды, зарплаты и банковского кредита, выданного Банком Грузии в размере 145 300 долларов США, был приобретен участок земли и построен жилой дом.
Второй дом в имущественную декларацию министра не попал, как сказано, потому что на момент ее заполнения здание не было сдано в эксплуатацию. Произошло это 14 сентября 2018 года. Соответственно, обещают в военном ведомстве, информация будет обнародована в следующей декларации. Но этим медийная атака на Минобороны не завершилась. Бывший глава ведомства Дмитрий Шашкин обвинил нынешнее военное руководство страны в попытке ограничить право голоса для военнослужащих. В частности, Шашкин отметил, что еще в 2016 году власти Грузии упразднили спецучастки в военных частях, а солдат обязали голосовать по месту регистрации. Экс-министр отметил, что такие нововведения сопряжены со многими сложностями, поскольку зачастую военные служат вдали от дома. Шашкин уверен, что упразднение спецучастков выгодно правящей партии, так как солдаты, по его мнению, настроены оппозиционно. В этот раз Минобороны решила ответить устно. Глава службы по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Грузии полковник Арчило Миадзе на спецбрифинге выступил со встречными обвинениями.
Спецучастки существовали на протяжении долгого времени, до 2016 года. Однако почти все партии и местные международные квалифицированные наблюдательские организации считали участки такого типа рычагом, инструментом влияния на выборы. С учетом именно этой рекомендации было принято решение аннулировать специальную участки во всех частях ВС, кроме Афганистана. Что касается давления, то как моральное, так и психологическое давление на офицерский корпус были осуществлены как раз во времена министерства господина Шашкина в период выборов 2012 года. Тогда вооруженные силы целиком с 18 сентября по 5 октября были на казарменном положении и активно происходило промывание мозгов о том, кого они должны были выбрать.
В грузинской мечте уверены, подобный репортаж, как и обнародование скандальных аудиозаписей, не что иное, как отчаянная попытка соратников Михаила Саакашвили изменить расклад сил перед президентскими выборами. Впрочем, по мнению наблюдателей, мечта может получить сценарий, очень похожий на тот, при котором она сама пришла к власти в 2012 году. Тогда компрометирующие кадры пыток заключенных спровоцировали антивластную кампанию, закончившуюся поражением национального движения. Теперь главные актеры поменялись местами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завтра был кризис. Наш автор Дмитрий Маньяло следит за развязкой президентских выборов и видит признаки настоящего политического противостояния.
До выборов осталось 2 недели. Кандидаты с шумным табором кочуют по провинциям и телестудиям, и политизированная часть общества завороженно следит за ними, постепенно углубляясь в транс и теряя контроль над чувствами, преддверии кульминации, которая наступит 28 октября. Выборы — это все же немножко секс, но между тем в СМИ и в соцсетях словно мультипликационный ежик в тумане бродит простой и важный вопрос: в чем смысл президентских выборов? Конституционная реформа 1917 года завершила переход к парламентской республике, но большая часть граждан, тем не менее, полагала, что лишенного почти всех полномочий президента следует избирать всенародным голосованием. Грузинская мечта согласилась провести выборы 1918 года по прежним правилам, но когда они приблизились, стало ясно, и дело тут вовсе не в том, что кандидаты малосимпатичны, как жабы и гадюки в болоте. Новый президент будет вынужден обслуживать режим с усердием стареющей куртизанки, либо постоянно противостоять ему, устраивая один кризис за другим. Других реальных возможностей воздействия на политический процесс обновленная конституция ему не предоставляет. Некоторые кандидаты обещают в случае победы назначить досрочно парламентские выборы, но юридические барьеры не позволят им сделать это, после чего они, вероятно, задумаются о дополнительных инструментах, к примеру, о многотысячных митингах, оказывающих давление на парламент по армянскому образцу. Намереваясь в конце второй каденции пересесть в кресло премьера, Саакашвили в 2010 году принялся кромсать Конституцию. Венецианская комиссия, ознакомившись с поправками, предупредила об опасности противостояния между доминирующей в парламенте партией и бесправным, но всенародно избранным президентом, при том, что обе стороны будут опираться на поддержку большинства избирателей. Увещевающий голос из Венеции мало кто услышал, но со временем местные эксперты начали осознавать, что, столкнув лбами два отличных друг от друга большинства, можно получить гражданское противостояние, плавно переходящее в братоубийство. Отстояв в 2017 году право избирать президента, общество годом позже обнаружило, что становится соучастником в деле формирования весьма непривлекательного, а то и опасного будущего, как в случае победы грузинской мечты, так и ее оппонентов. И вопросы типа «зачем нам это?» и эпические сеансы самобичевания отражают в том числе и недоумение между правильным выбором в пользу демократии и крайне сомнительным результатом. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных». Это явно не прогресс в сознании свободы, как понимал его Гегель, но мы вряд ли признаемся себе, что, ухватившись за форму, не задумавшись о содержании, с которым дела обстоят все хуже и хуже. 1 октября ведущие неправительственные организации выступили совместным заявлением. В нем упоминался кризис демократии, явные признаки элитарной коррупции и неформального кланового правления. И была раскритикована ситуация, сложившаяся в парламенте, судах и правоохранительных органах. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе ответил универсальным приемом, обвинив руководителей НПО в симпатиях к старому режиму, и перешел в контрнаступление после того, как руководитель телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами призвал Facebook запомнить и изгнать из всех сфер общественной жизни, будь то бизнес, культура или политика, тех, кто финансирует компанию Саломе Зурабишвили или помогает ей другими способами. Кобахидзе назвал его фашистом и выразил разочарование в связи с тем, что неправительственные организации не осудили Гварами. Стороны обменялись комментариями в СМИ, после чего НПО опубликовали новое заявление, отметив, что реплики Кобахидзе служат делу делегитимации работающих над вопросами выборов и прав человека организаций и дискредитации их оценок. Есть и другие тактические аспекты. Правящая партия пытается переключить внимание электората на призывы гендиректора «Рустави-2» с опасного для ее имиджа скандала вокруг компании «Омега». Повод для первого заявления НПО создал именно он. Тенденция, вероятно, будет усиливаться, поскольку обнародованная вчера запись Субелиани ухудшила положение грузинской мечты. Она говорит о националах Гварами и руководителях ведущих НПО как об едином целом. Дело в том, что так называемое консервативное большинство грузинских избирателей считает последних знаменосцами либерализма и не любит политиков, сотрудничающих с ними. Последние месяцы Михаил Саакашвили стремится прорваться к сердцам консерваторов и националистов, поэтому попытка грузинской мечты связать его со сливками либерального сообщества вполне логична. То, что он говорил о национальных ценностях, церкви, миграционной политике, дало повод одному из лидеров европейской Грузии Гиги Угулава обвинить Саакашвили в распространении идей Инашвили и Коркуташвили. Угулава заявил, что Саакашвили совершил фатальную ошибку, покинув поле боя, и добавил: «Тот, кто борется только за власть, обязательно потеряет ее, а историю вы оставите бесконечно я-я-я-я, как экспонат человеческой и политической деградации». Вообще, ритуальная перепалка между лидерами нацдвижения и европейской Грузии не считается чем-то сверхъестественным. Подчеркивает, что отдаляются друг от друга, они рассчитывают расширить электорат за счет избирателей, для которых раньше была неприемлема национальная или еврогрузинская часть некогда единой партии, и решают ряд других задач, связанных с позиционированием. Но в данном случае Угулава разошелся не на шутку, сформулировал главную с 2016 года претензию к Саакашвили так: «Каждое ваше появление на голубом экране – спасательный круг для обанкротившегося режима Иванишвили, поскольку вы излучаете только месть и эгоизм». Еврогрузины, вероятно, не без основания полагают, что в 2016 году Саакашвили запорол грамотно проведенную кампанию, когда, по сути, начали призывать к революционной смене власти, после чего избиратели перепугались и бросились голосовать против такой перспективы. В нынешнем году Саакашвили не столь радикален, но его прозрачные намеки и на смену правительства и назначение досрочных парламентских выборов в случае победы Григола Вашадзе указывают на возможность резкой эскалации. Националы, как правило, считают эталоном революции то, что они видели в 2003 году в Грузии, в 2004 и 2014 годах в Украине, то есть смену власти в условиях раскола внутри правящей группировки при поддержке оппозиции могущественными державами. Но без определяющего влияния этих факторов при сопротивлении элиты, которой есть что терять, и значительной части общества, ненавидящей Саакашвили, все будет выглядеть немного иначе, и общую картину, скорее всего, подпортят трупы на фонарях и мозги на асфальте. Среднестатистический грузинский избиратель едва ли жаждет такого будущего. Он еще не забыл пляску смерти 90-х. Европейская Грузия предпочитает дождаться окончательной деградации режима и прикончить его на парламентских выборах с помощью широкой коалиции, тогда как Саакашвили будто бы стремится сделать единственную ставку в казино и выиграть все, при том, что вероятность проигрыша, после которого возможности сыграть еще раз не будет, намного выше. Это мешает нацдвижению, и Европейской Грузии объединит усилия, несмотря на совместное прошлое, общность интересов и призывы отбывающих срок бывшего руководителя МВД и генсека когда-то монолитной партии Вано Мирабишвили. В середине 90-х окрепший режим Шеварднадзе воспринимался как меньшее зло по сравнению с бандитской вольницей. Но после того, как хаос отступил, гражданские начали отворачиваться от него. Эксплуатируя свежие травматические воспоминания, попыталась освоить новую роль хранителя стабильности, удерживающего зло катехона, как сказали бы византийцы. Какое-то время это работало. Нынешнее правительство проходит тот же путь и, стремительно утрачивая статус меньшего зла, вероятно, будет все чаще повторять «я стабильность», используя Саакашвили как символ дестабилизации и гражданского противостояния. Тот же, в свою очередь, вряд ли сумеет отказаться от подчеркнутой бескомпромиссности как ключевой составляющей своего имиджа. Граждане Грузии выбирают президента, лишенного полномочий, и отталкиваются не от программ или, на худой конец, личных качеств кандидатов, а прежде всего от комплекса, фобий и иллюзий, что, несомненно, подчеркивает психиатрический характер нашей развивающейся демократии. И непонятно, полезен ли этот опыт, несмотря на весь сопутствующий негатив, или он тянет нас ко дну, подобно привязанному к ногам камню.
Это была позиция Дмитрия Манявы. Текст читал Ираклий Арагвелидзе.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Собирались ли посланцы далекой Югры устроить в Батуми международный скандал на Всемирной шахматной олимпиаде? Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий в этом очень сомневается.
Уже не в первый раз в этом году Батуми становится местом возникновения спортивно-политических скандалов. 7 июля во время трансляции там на большом экране четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии глава грузинского НПО Институт толерантности и многообразия Эко Читанава со всей мощью своей толерантности, включая нецензурную брань, обрушилась на российскую туристку, которая настолько раскрепостилась или распоясалась в процессе боления, что начала размахивать флагом Российской Федерации. По утверждениям туристки, к ней после этого госпожой Читанава даже было применено физическое насилие. И вот уже не футбол, а шахматы. В начале октября на шахматной олимпиаде в Батуми члены делегации из российского Ханты-Мансийска, который будет принимать следующую олимпиаду 2020 года, раздали гостям и участникам турнира подарочные сумки со складной картой, где Грузия изображена без Абхазии и Южной Осетии. Гендиректор Российской шахматной федерации Марк Глуховский позже назвал это ошибкой дизайнеров и принес извинения. Вместе с тем он призвал не придавать инциденту большого значения. Честно говоря, Глуховский меня несколько озадачил. Какая такая ошибка дизайнеров? В чем она? Если в том, что карту Грузии дизайнер должен был изобразить в границах Грузинской ССР, то это была бы куда более грубая, грубейшая ошибка, ибо тогда он нарушил бы более 10 лет действующий указ президента своей страны, России. Другое дело, что, как говорится, какого лешего надо было создавать заведомо скандальную ситуацию, присобачивая на эти самые сумки эту самую карту. В чем была у представителей Ханты-Мансийского автономного округа такая нужда? Я практически не сомневаюсь, что никто из них не собирался устраивать данную с точки зрения грузинской стороны провокацию и дарить сумки, которые подействуют на грузин как красная тряпка на быка. Наверняка все гораздо проще. Дело в невежестве ответственных лиц в Ханты-Мансийском автономном округе, которые, видно, очень слабо ориентируются в окружающем геополитическом пространстве и, возможно, даже не догадывались, что в Грузии совсем иные представления о государственных границах, чем в России. Вот такая история с географией приключилась в Батуми на шахматной олимпиаде. Но на этом дело далеко не закончилось. Депутаты парламента, отправившие партии «Грузинская мечта» Ираклий Сесиашвили и Отар Чердилели, подготовили законодательную инициативу, согласно которой в уголовной Кодекс Грузии должна быть внесена новая статья «Издание и распространение карт Грузии, нарушающих территориальную целостность страны, может стать уголовно наказуемым деянием». Мне представилась фантастическая картина, поскольку за последние годы в Российской Федерации, а также в ряде других государств, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, не говоря уже о самих Республике Абхазии и Республике Южной Осетии, на полиграфических предприятиях напечатано и в торговых точках продается, а в учебных заведениях изучается гигантское количество экземпляров географических карт, атласов, глобусов и так далее, где указаны нелегитимные с точки зрения Тбилиси границы, это сколько же миллионов людей должно быть привлечено к уголовной ответственности за разработку, тиражирование и распространение такой печатной продукции. Интуиция и опыт подсказывают мне, что этот законопроект, который тем более готовят представители парламентского большинства, пройдет в законодательном органе Грузии как по маслу, ибо никому не хочется выглядеть в таких случаях национал-предателем. Но поскольку даже господа Сесиашвили и Чердилели, как мне представляется, не очень верят в то, что для задержания и этапирования в Грузию будут высылаться за тысячи километров наряды грузинской полиции, правоприменительная практика тут, скорее всего, ограничится вот такими незадачливыми дарителями, причем только на территории Грузии. Ну а посланцы Ханты-Мансийского автономного округа в нынешнем октябре в Батуми легко отделались. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Чем поклялся президент? Визиты Чани вспоминает в своем блоге свое детство, но только для того, чтобы дать абхазской оппозиции взрослые советы.
В нашем далеком детстве, клянусь мамой, верили как в священное писание. Когда от собеседника пытались добиться чистейшей правды, вспоминали об этом всемогущем заклятии. Мамой, поклянись, звучал в пылу спора, разбороняющий противников аргумент. И все взоры устремлялись на руки, которые могли сделать крестик, снимающий некое мифическое проклятие. Иногда от клянущегося требовали вытянуть руки на всеобщее обозрение. Такой простой путь выяснения истины действовал безотказно. Проклятий для мам никто не желал. Нынешняя возня потенциальных кандидатов в президенты ассоциируется у меня с этой почти детской наивностью. Чтобы услышать нечто похожее на «клянусь мамой», из Москвы в Абхазию катапультировался бывший вице-президент Михаил Лугу, возглавлявший штаб одного из кандидатов в президенты на выборах 2014 года. Он совершил ряд попыток собрать под своей крышей всех недовольных действующим президентом, чтобы потребовать от Рауля Хаджимба отставки или, на крайний случай, хотя обещание, что он не будет баллотироваться в президенты на предстоящих в 2019 году выборах. Если отбросить непродуманность предъявляемых претензий, то такое требование немало удивило как минимум по двум причинам. Во-первых, оно бросает тень сомнения на утверждение противников Хаджимба, что действующий президент не пользуется никакой поддержкой электората. По какому поводу тогда суета, становится непонятно даже тем, кто уверовал. Во-вторых, требование не было баллотироваться противоречит конституции, гарантирующей любому абхазу, знающему государственный язык, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающему избирательным правом, дважды быть президентом. Это не вопрос, а ответ. Может ли несколько политических и общественных организаций с очень сомнительной численностью игнорировать конституцию страны? Несколько брифингов от организации с громким названием «Общенациональное движение по защите государственности» и тема рассосалась сама собой. То ли у объединителя не хватило сил для ее воплощения в жизнь, то ли чья-то властная рука повлияла на защитников государственности. Но идея клятвы осталась, и вот ее обновленный вариант. Теперь этот посыл направлен премьер-министру Бганба, вступившему в должность в связи с трагической гибелью своего предшественника. В своем интервью депутат парламента, один из кандидатов в президенты в 2014 году, потенциальный кандидат на предстоящих выборах, вполне прозрачно намекает на досрочную отставку действующего президента Рауля Хаджимба и просит премьера, который может случиться, что будет исполнять обязанности президента, это цитата, пообещать, что он не станет поддерживать на выборах Рауля Хаджимба. Ситуация, на мой взгляд, достаточно комическая, так как помогает понять, каким образом потенциальные кандидаты расчищают себе дорогу в главное кресло страны. Между тем, разрубить Гордиев узел достаточно просто, учитывая то, что большая часть потенциальных мечтателей о президентском кресле сконцентрирована в парламенте, из чего следует, что эти люди, законодатели, наделенные депутатскими полномочиями, могут пойти совершенно законным, не унижающим их честь и человеческое достоинство, да еще и исторически обоснованным путем. К тому же, остаться в рамках приличий, традиций и соответствующих поднятому знамени про объединение народа. Пунктиром освещу им этот путь. Вся новейшая история нашей страны с ее митинговыми страстями свидетельствует о необходимости изменения конституционной нормы, предоставляющей главе государства право находиться в должности два срока. У оппозиции, имеющей достаточное представительство в законодательном органе власти, все карты в руках. Для начала надо просто ограничить на конституционном уровне нахождение президента во власти одним сроком. И тогда без всяких мамой поклянись на уровне президента или премьера, проблема будет разрешена в правовом русле. Если вы думаете, что никто не подсказывал такой простой, ясный и вполне обоснованный выход из ситуации нашим потенциальным кандидатам в президенты и президентам, вы глубоко заблуждаетесь. За отговорками типа «не успеет ничего сделать» на самом деле скрывается примитивное желание каждого претендента на президентское кресло зависнуть в нем пожизненно. Кому в нашей стране это удалось? Да никому. Но, к сожалению, новейшая история нашей страны, клянусь мамой, никого ничему не учит. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чани из Сухума.
И в конце нашей программы, наверное, основная за сегодняшний день новость. Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. С таким заявлением выступил митрополит Волоколамский и Илларион по итогам заседания Синода Русской Православной Церкви в Минске. На заседании Священного Синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом, сказал митрополит. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.